в эфире радиостанциях Москвы, программа «А-Тим», 4 Алексея. По традиции, сегодня осень, Голубев, Гусаров и я, Нарышкин. Наш гость Ксения Собчак, тележурналист, политик. Все правильно? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, Ксения.
Можно говорить плод генетической вот этой катастрофы. Вы сами сказали,
Можно
и так говорить, как вам удобнее.
Я, наверное, с этим не очень согласился, но вы сами себя рекомендуете как, значит, плод генетической катастрофы.
Так себя не рекомендую, это все-таки ваши слова.
Я к вам тоже относится. Да.
Я сказала, и еще раз могу это повторить, что в нашей стране действительно достаточно долгое время происходило некие кошмарные катастрофические события, связанные с тем, что самое активное население страны, самое разное, это и дворяне, и кулаки, и крестьяне, оно убивалось, расстреливалось, и происходили жуткие события. И мы все плод вот этих событий. Мы все люди, которые остались по тем или иным причинам, выжили и так далее.
Это другое, понимаете?
Что нет, секундочку, я вам, по-моему, достаточно внятно отвечаю на этот вопрос, и мне кажется, придираться к словам плод генетической катастрофы или плод этих событий, ну, давайте честно, это одно и то же. Я говорю о том, что у нас действительно, я не знаю, если вы готовы с этим спорить, давайте поспорим. У нас за век происходило жуткие события. Революция, война, раскулачивание, ГУЛАГ. Все эти события вымывали.
Дальше
то, что, видимо, у вас просто не было среди ваших родственников, репрессированных, расстрелянных. Среди моих было, например. И я понимаю, что это отразилось на нас, на всех. Потому что когда с страной происходит вот такое вот изнасилование в течение века, в течение огромного количества времени, когда отразилось так, что в моей стране через революцию смешались самые разные слои общества, и они все истреблялись. Люди истреблялись семьями. Истреблялись самые активные красноармейцы, самые активные белые офицеры. Раскулачивались самые активные представители крестьянства. Все эти люди составляли самое пассионарное население нашей страны.
Простите.
И они просто год за годом уничтожались.
Откуда тогда взялись блины дуров, которых вы называете новым этапом этой страны?
Слава Богу. Бога, слушайте, мы живем в этой стране, я люблю Россию, я рада, что, несмотря на эту катастрофу, у нас по-прежнему появляются талантливые люди. Наша страна действительно имеет огромный потенциал талантливых, умных людей. Но это не отменяет того, что мы прошли, в том числе и генетическую катастрофу. Безусловно, в нашей стране она была.
Что успешность человека, его образованность и пассионарность, они определяются набором генов.
Я считаю, и еще раз могу вам это, я не знаю, мне кажется, я уже столько раз это сказала, могу повторить вам еще раз. Я говорила о том, вы можете открыть эту книжку, на самом деле, действительно, может быть, это было не самое изящное выражение, я хочу напомнить нашим слушателям, что эта книга, энциклопедия «Лоха» или «Лоха», она называлась именно так. Это шутливая книга, написанная 10 лет назад с таким едким, в том числе, политическим сарказмом. Там действительно фигурировала эта фраза. И да, мне не стыдно сегодня сказать, что, наверное, сейчас, спустя 10 лет, я бы так не выразилась. Это жесткая провокационная формулировка, вполне в духе той Ксении Собчак, начинающей журналистки журнала GQ. Это жесткое провокационное выражение. И да, наверное, ну вот в такой форме я бы сегодня это не сформулировала. Но если мы говорим о самой идее и о смысле этих слов, то я по-прежнему считаю, что действительно в течение века в нашей стране истреблялись самые разные люди, истреблялись невинные люди. И это, конечно же, привело к огромной социальной катастрофе.
Мы спорим с тем, что у нас осталось после истребления вот этих уважаемых людей, пассионарных, умных, талантливых, что осталось генетическое отребие. Иначе тогда не было бы ни Тарковского, ни Рязанова, ни Акинчакова.
Слава Богу, что они были. Слава Богу, что репрессии прошли не по всем семьям. Слава Богу, что остались в стране умные и талантливые люди. Слава Богу, что кто-то выжил, чьи-то семьи не были тронуты, а чьи-то какие-то тронуты, но все равно эти люди, как сказать, как, знаете, как трава пробивается сквозь асфальт, так и талантливый человек, он пробивается сквозь жуткую систему, созданную тогда в Советском Союзе. Слава Богу, что это есть, но это не отменяет общей катастрофы.
Не отменяет,
и она, безусловно, была, и ну что это отрицать?
Отменяет итоги. Вы в случае с итогами, с моей точки зрения, были неправы, и более того, оскорбительны по отношению к очень многим людям. И это, более того, не доказательно. Я вам привел примеры многочисленные. Иначе не Нобелевский премии.
Я же вам только что сказала, что я согласна с этими примерами, и то, что в нашей стране есть люди, пробивающиеся сквозь асфальт,
да,
и будут еще, и будут, несмотря на все те события, которые происходят в стране, так слава Богу. А выражение не самое изящное, я за него конкретно приношу извинения.
Да,
и это было 10 лет назад.
Уже, как, у вас уже, как у Путина, есть свой курс, понимаете, всю жизнь вам будут это припоминать.
Значит, еще раз. Вы можете мне сейчас припомнить еще и «Дом-2» и еще что-нибудь. Эта книга написанная 10 лет назад.
Вам надо припоминать.
Вам 10 лет назад. Сколько было лет? Скажите, пожалуйста. Вам вот сейчас сколько?
29 минус 19.
Да, вот вам было 19. Я уверена, что если вы станете настолько интересной личностью, что кому-то захочется покопаться в том, что вы наговорили в 19 лет, то, поверьте, там тоже много чего будет. И просто, ну, наверное, сегодня я нахожусь в таком центре публичности, что мне вспоминают вот эту книгу, которую, конечно, если бы я знала, что я буду сейчас претендовать на высший государственный пост, я бы не писала или написала ее в других выражениях, как
просто
и не сделала бы многого другого.
Это
характеризует то, что вам бы было 19 лет, и мне тоже когда-то было 19 лет. Вот что это характеризует.
Раз уж об этом заговорили, а вы можете назвать сейчас с высоты своего опыта самую большую ошибку в своей жизни?
Слушайте, ну, мне кажется, каждый человек совершает разные ошибки. У меня они тоже были. Я, знаете, это как назовите любимую прочитанную книгу. Ну, у нормального человека не может быть одна любимая книга и не может быть одной самой большой ошибки. У меня было много ошибок.
Сколько любимых книг?
У меня много было в жизни ошибок, да, как у каждого живого человека. И кого-то обижала, где-то резко высказывалась.
«Дом-2»
где-то...
это ошибка?
В чем-то ошибка, в чем-то не ошибка. Слушайте, я начинала свою карьеру тогда. Это была единственная возможность. Я не пошла по кабинетам выпрашивать акции «Газпрома» или вступать в «Единую Россию». Я ходила на кастинги. Это, кстати, в телевизионной среде все знают. Какие-то кастинги я не проходила. Вот боролась, например, с той же Таней Арно. Там среди тысячи претендентов сидели, мы ждали, нас выбрали. Она победила кастинг. Я не попала, проплакала всю ночь. Ходила на другие кастинги, и меня не брали. А туда взяли, у меня был контракт на 3 месяца, потом проект стал популярным. В общем, в тот момент это была, опять же, мне было 18 лет, для меня была это какая-то возможность самореализации, популярность, первая популярность, которая ко мне пришла. В том числе, я не могу сказать, что, понимаете, это целиком была большая глобальная ошибка, потому что в том числе, благодаря этой популярности, я сегодня имею возможность говорить не только с очень уважаемой мной аудиторией Москвы или аудитории «Дождя», где я проработала более 6 лет, но и с более широкой аудиторией, которая не вполне понимает, что у нас в стране происходит, и для которой я человек узнаваемый, человек, которому они доверяют, знают, и с которыми я могу найти общий язык. И сегодня я надеюсь, что в том числе те мальчики и девочки, которые сегодня уже выросли, и которые смогут пойти проголосовать, и которых тоже многое, что не устраивает в нашей стране, они тоже станут той силой, которая поможет нам всем, сидящим здесь, в студии «Эхо Москвы», сделать эти изменения.
Кстати, про вашу популярность. В интервью Юрию Дудю вы сказали, что соперничаете не с Навальным, а с Путиным, что есть «я» по узнаваемости с таким процентом, 95% узнаваемости, вы сказали, и Путин два человека в одной стране. А вы знаете, какой сейчас ваш электоральный рейтинг?
Давайте разделять. Есть рейтинг узнаваемости, это одно, а есть рейтинг доверия. И вот моя задача на этих выборах сделать так, чтобы рейтинг доверия был равен рейтингу узнаваемости.
Какой сейчас ваш электоральный рейтинг? Вы в курсе?
Я еще раз говорю. Я знаю, какой у меня рейтинг узнаваемости. Рейтинг электоральный...
72% вас знают хорошо, 23% не очень, по данным 2015 года.
72% это очень много. Если мы вспомним, с каким рейтингом узнаваемости начинал даже Владимир Путин или
вы просто часто
тот же Навальный или кто-то еще.
От ваших визави. И вот я пытаюсь узнать вас. Вы не знаете, какой ваш электоральный рейтинг?
Ну какой? Ну там мы считали это, там, по-моему, 8 8-9%.
8-9%. А откуда такие данные?
Ну, были, были опросы, которые были произведены в ЦИОМ, Левада. Если мы вычитаем...
Вы говорите, что Левада-центр 8-9%.
Нет, я не еще раз говорю. Вы меня спрашиваете примерно, я сейчас точную цифру не помню.
Ну, вы политик, вы не... собираетесь отбираться.
Да, я должна свой электоральный рейтинг помнить. Нет, вы знаете, я ориентируюсь не на свой электоральный рейтинг. Я ориентируюсь на то, чтобы меня слышали миллионы людей по всей стране. Я только начинаю кампанию, и я абсолютно, как сказать, я как раз против всех политиков, которые начинают свой день с того, что они изучают, насколько же у меня там вот на 1% поднялся от такого высказывания или упал. Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму. Но я пришла говорить о правду и говорить о том, что мне кажется важным. Поэтому я не пришла следить за перемещающейся там 1,2, 2,3. Нет, я людей, как, знаете, цифры не воспринимаю. Я их воспринимаю как ту аудиторию, к которой я обращаюсь. Смотрите, и от того, что это будет 9%
задача,
или 6%.
Ваша заставить меня взять ручку, прийти. Я
вот
тоже,
я это сейчас делаю в том числе.
Я тоже буду из 1,5 там, или 8%.
Простите.
Я еще раз говорю, мне кажется, большая проблема наших политиков в том, что они относятся к людям как к статистике. Я не отношусь к людям, к своим гражданам, как к статистике и как к каким-то цифрам через запятую. Послушайте, я отношусь и к ним как к гражданам своей страны.
По данным Левада-центра за октябрь у вас 1%. Не 8, не 9, 1%. И, допустим, Алексей Навальный по рейтингу электоральному вдвое выше вас.
Хорошо. И что вы этим хотите сказать? Хотя,
ну, просто видно, что вы переоцениваете силы как минимум 8 раз.
Послушайте, ну, вы-то к чему говорите? Ну, например, это такая
цифра. Я пытаюсь понять вашу компетенцию как политика.
Она связана с тем, у меня рейтинг 1 или 2, вы считаете?
Она связана с тем, понимаете ли вы реальную обстановку или нет, хотя бы с этим.
Вы знаете, давайте посмотрим на реальную обстановку тогда, когда, если так получится, что я соберу 100 тысяч подписей, меня зарегистрируют, и люди пойдут голосовать, давайте посмотрим.
А чего вы взяли, что вас зарегистрируют, если вы соберете 100 тысяч подписей?
Я же сказала, еще раз говорю, ну, вот такое ощущение, что вы все-таки серьезные люди, мне сказать, что серьезные журналисты собрались. Если вы к словам придираетесь, я сказала, что если соберу 100 тысяч подписей, и если меня зарегистрируют, что в этой фразе, вот отмотайте обратно, и посмотрите, что я сказала. Мы о чем сейчас говорим? Я сказала ровно эту фразу, что если зарегистрируют, и если я наберу 100 тысяч... Откуда вы знаете? Я не знаю. Если зарегистрируют. Вы знаете, что в русском языке значит слово «если»? Могу вам пояснить.
В чем политический интерес у Владимира Путина, например, чтобы вас зарегистрировали?
Послушайте, я не знаю, в чем его политический интерес, но я считаю, что сейчас у нас такая ситуация, когда для меня власть... Именно для меня власть очень удобный спарринг-партнер. Власть считает, что я, видимо, могу быть этим спарринг-партнером, и считают, что я могу быть для этого удобной фигурой. Пусть они так считают, меня это вполне устраивает, потому что на самом деле это они для меня очень удобные в этом смысле.
В чем?
Партнеры для того, чтобы говорить о том, что они на самом деле из себя представляют. Потому что проблемы нашей власти, проблемы нашей российской политики настолько очевидны, что единственное, что осталось сделать, это просто вскрыть этот нарыв тем, чтобы начать об этом говорить публично. Публично не только в этой прекрасной студии, в которой я много раз была, но публично говорить там, куда раньше меня не могли звать, куда сейчас меня будут звать только как кандидата в президенты, и имея вот эту площадку, имея другой совершенно эффект узнавания и возможности говорить, я смогу это делать на огромную многомиллионную аудиторию. В этом, собственно, и смысл этой кампании. Поэтому я считаю, что здесь, знаете, когда у тебя сиюминутно совпадают интересы даже с твоим врагом, для политики это хорошо. Мои интересы в данном случае совпадают с интересами тех людей, которые гипотетически, предположим, меня зарегистрируют. Либо они не зарегистрируют, и тогда это уже будет такой, ну, как сказать, на мне пока нет уголовного дела, меня сложно вот сейчас за 2 месяца превратить в фигуру с несколькими условными сроками и так далее. Тогда это просто будет настолько уже вопиющее
действие. Мне кажется, недооценивайте возможности российского правосудия.
Уже есть проверка Генеральной прокуратуры, уже они расследуют мое высказывание по поводу Крыма. Это уже происходит. Мы получили официальное письмо. Вот. Но, опять же, это же вопрос баланс сил и интересов. Да, уже начались какие-то преследования. Да, уже выяснилось, что мы не можем 3 недели найти зал для встречи с моими соратниками в Твери. Да, мы не можем снять в Москве зал, потому что начинается ровно все то, о чем в свое время писал тот же Алексей Навальный. Испорченные кондиционеры. Нет, мы не можем. Как только мы готовы на коммерческих условиях переводить деньги, и как только мы открываемся, что мы делаем это для встречи с волонтерами, так только начинаются проблемы. Вот, пожалуйста, это уже мы имеем сейчас. Дальше, это такая у нас российская политика. И просто вопрос в том, насколько далеко это все может зайти. Вот я готова стать той мишенью. Давайте посмотрим. Вот человек без уголовного прошлого, придуманного специально, чтобы не пустить на выборы. С понятной историей, с чистыми доходами, с понятным бизнесом, которым я занимаюсь много лет. Давайте посмотрим, какой выбор сделает власть, какой выбор сделает Путин. Зарегистрировать и подумать, что пусть эта блондинка, даже будет и хорошо, хоть какая-то история, и даже, может, мне это будет выгодно. Или не зарегистрировать и пойти по жесткому варианту, что тоже большой риск, что может случиться, но тогда мы тоже на моем примере увидим, что из себя представляет эта власть. Это тоже будет полезно.
Журналисты и политик Ксения Собчак в программе «Этим на Эхе Москвы». У нас трансляция в Ютьюбе идет, и в эфире вы нас можете слушать.
Гусаров. Ксения Анатольевна, когда вы говорили о власти, вы только что употребили слово «враг». Угу. Я не ослышался. Правильно? «Враг».
Опять, господи, это... вот вы здесь... У нас журналист-лингвист сидит в студии. Вы употребили слово «враг». В каком контексте я употребила слово «враг»?
Я просто пытаюсь понять, поэтому я вас и спрашиваю.
Употребила ли я слово «враг»? Да, наверное.
Хорошо.
Давайте выясним
власть
контекст этого слова.
Власть для многих
слова.
Это Владимир Путин.
Так.
Согласны?
Для многих, наверное.
А для вас нет?
Он, безусловно, является человеком, который организовал ту систему власти, в которой мы живем.
А разница между оппонентом и врагом?
Вот
какая?
Владимир Путин для вас в этой системе является врагом.
Вот это опять начинается. Диктатор ли Владимир Путин?
Вы сказали слово «враг».
Я сказала слово «враг» в отношении власти. Той системы, которая была создана.
Создана Путиным.
И что?
Путин для вас враг?
Я уже, по-моему, ответила на этот вопрос. Если мы играем с вами в детские игры «Назовите Путина врагом», хорошо, давайте я это сделаю, и вы сделаете себе заголовок «Эхо Москвы». Вы же для этого это хотите. Не, а да. Я хочу сделать дело. Для меня гораздо важнее...
Тут разные вещи, понимаете?
Если вы хотите понять, я вам объясню.
Спасибо.
Я считаю, что гораздо важнее сделать так, чтобы нас сегодня с той точки, где мы находимся, услышала страна, увидела несправедливость, которая происходит на каждом шагу, которая происходит в отношении огромного количества граждан, в отношении политзаключенных, в отношении переназначения губернаторов из одного региона в другой, как будто это, понимаете, шарики, которыми можно играть в цирке. Вот об этом, обо всем я бы хотела говорить. И буду обязательно это делать. Безусловно, та система, которая создана сегодня, она создана Владимиром Путиным. Но у меня нету главной задачи...
Система, при которой у вас есть все. Путин создал систему, у которой у вас есть все с самого детства. Сытое
детство. Вы меня простите, пожалуйста.
Сытая взрослая жизнь. Деньги, алкоголь, наркотики, светская пресса, все, хроника. Это вот ваша жизнь. Вот система,
которая
вам создана.
Это ваше представление о моей жизни. Я думаю, что если бы вы работали в своей жизни столько, сколько я, вы бы сошли с ума. Я человек, который работает... Вот я встаю с утра в 8 утра, и я заканчиваю иногда после полуночи. Я очень много работаю. Все свои деньги я заработала сама. И не получила от родителей ни копейки денег. Я живу самостоятельной жизнью
спасибо
с 18
Путину
лет.
Это, вы можете работать.
Причем здесь Владимир Путин. Владимир Путин
огромные деньги
закрыл мне эфиры очень давно, как раз неким таким, не он лично, я не знаю, кто это сделал, но это было абсолютно точно некое силовое решение вопроса. Я свою карьеру делала сама, я никогда не имела отношения ни к госакциям, ни к работе в корпорациях, ни к какой-то государственной работе. Никто меня в этом обвинить не может. Я всю жизнь и всю свою карьеру делала сама, основываясь на любви и принятии себя большой частью нашего общества. Люди не будут заказывать. Вот у меня там работа до недавнего времени. Я 2 раза в неделю вела по всей стране какие-то мероприятия. Не будут люди платить большие деньги на общественные мероприятия, там, презентации своих компаний, каких-то филиалов открытий и так далее, если бы не было этой народной любви и поддержки. Я очень много работаю, очень много была в самых разных регионах страны. Я это делаю всю свою жизнь. Обвинить меня, понимаете, в том, что я что-то приватизировала или какое-то имела отношение к государству, вы не можете. Поэтому говорить про какую-то сытую жизнь в детстве, да, вы знаете, у меня была сытая жизнь ровно с моего рождения, потому что мой отец, тогда еще профессор, не претендовавший ни на какой пост, где он был, замечу, народно избранным мэром, и ушел с этого поста в результате голосования, результаты которого он признал. Он не хватался и не цеплялся за власть. Так вот, он зарабатывал действительно большие деньги, там 300 рублей, это большая зарплата по тем временам. Я родилась в отдельной квартире, полученной им как профессором. Но если вы меня хотите упрекнуть в том, что я родилась в профессорской семье, да, это факт. Ну, извините, пожалуйста, за это. Что значит не прибедняйтесь? Я сейчас говорю факты. Если у вас есть какие-то другие факты, моя мама – доцент истории, мой папа – профессор экономических и юридических наук.
Ксения, вы часть системы, которую Путин создал, вы абсолютно органичная часть этой системы.
Если вы пришли сюда, вы скажете какие-то свои мысли, ну, я не буду вам мешать в этом. На каком основании вы это говорите, я не знаю. Вы же все-таки журналист, если вы считаете меня частью системы, ну, я бы хотя бы какое-то доказательство. Покажите мне, пожалуйста, мои акции и мое место в совете директоров какой-то госкомпании. Покажите хоть одну и расследуйте. Будьте тогда журналистом, а не, простите, балаболом, который сидит и кидает мне какие-то обвинения. Потому что это, ну, извините, просто непрофессионально.
Это не обвинение.
Нет, секундочку.
Это не обвинение.
Вы сказали некий тезис.
Почему не обвинение? Вы живете в России 21 века.
Вы сказали,
века.
Что я часть системы
все,
Путина.
Что вы получили
что
при
конкретно
Путине.
Я получила от Путина?
Весь
вот у вас
ваш
есть
актив,
какой-то расследование?
Все, что вы имеете, ваше, я не знаю,
все?
Ваша успешность,
все это то же самое, что
ваша
ничего.
Медийность, ваша
я
профессия.
Я не получила свою профессию
это все было сделано
от Владимира Владимировича Путина. Что
когда
сделано
вы
при нем?
Сделали?
Нет, секундочку, значит, при нем. Знаете, как говорили про Аллу Борисовну Пугачеву, Брежнев был политическим деятелем времен Аллы Борисовны Пугачевой. Мы не знаем, как развернется история. Понимаете, может быть, Владимир Владимирович Путин станет политическим деятелем времен Ксении Собчак. Угу. Поэтому, ну, мне странна такая постановка вопроса. Ну, если у вас говорите? Есть какие-то факты, о которых вы хотите поговорить,
конечно,
пожалуйста.
Факт. Вы состоялись как человек, как
я состоялась благодаря тому, что я очень
личность.
Много работала. И это говорит Путин. Даже он те люди, которые являются систему. Моими оппонентами. Поэтому нету ничего, что я бы получила от этой системы. Нет никаких материальных благ, которые я имела бы от этой системы. Нет никаких фактов того, чтобы говорить о том, что у меня есть какой-то блат или какие-то специальные условия чего-либо. Я очень много тружусь и много, поверьте мне, делаю для
вы
того, молодец. Чтобы жить на том уровне, на котором я живу.
Не, ну, и стартовые меня... условия у вас лучше, чем у миллионов людей, правда?
Потому что я родилась в профессорской семье. Ну, наверное, да, родители постарались мне
я
дать хорошее образование.
Я тоже родился в профессорской семье, я же с вами не спорю. Но вы же, когда говорите, что у нас нет справедливости суда при Путине, вы имеете в виду это? А когда вы говорите...
Имею в виду что, простите?
Ну, вот что Путин виноват в том, что у нас нет справедливости.
Конечно, да.
А когда вы говорите, я при Путине, значит, так сказать, вот все сама
это
сделала?
Это я не при Путине, это я считаю, что я вопреки Путину. Все равно есть люди, так же, как вот вы называли уважаемых мною людей, безусловно, что Дуров благодаря Путину создал свою компанию. Нет.
Нет.
Все эти люди создали это вопреки. Объясню. Я вопреки я Путину объясню. Тоже смогла зарабатывать свои деньги, иметь рекламу в интернете, успешно возглавлять журнал. Вопреки Путину, я когда объясню. Мне закрыли мою профессиональную деятельность на телевидении, не из-за того, что я плохо вела развлекательные программы, а из-за того, что я стала его критиковать. Даже тогда я ушла в другой бизнес, я стала заниматься интернетом, медиа, я стала возглавлять журнал и там заработала свои
нет,
деньги.
Никто ваших заслуг не умаляет. Просто если бы Путин был таким, каким вы его рисуете, и многие из вашего либерального крыла, то...
Каким я его рисую, простите.
Тогда бы не было ни
каким
интернета,
я его рисую?
Ни Дурова,
секунду.
Ни
каким
ВКонтакте
я его рисую?
И так далее.
Каким я его рисую?
Ну, вы же говорите, что он пошел не по пути демократических ценностей. Это же ваша слава?
Безусловно, да.
Вот, значит, причем...
Так, а что значит рисуете? Он это не противоречит. У нас есть страны, которые тоже не пошли по пути демократических ценностей. Например, тот же приводимый, набивший уже оскомину, пример Китай или Сингапур. И там тоже люди, которые зарабатывают много денег.
Ну, вот там, например, интернет в части своей...
В Китае, да, в Сингапуре да. нет, например.
Так вот, значит, получается, что условно, там лидер отвечает за то, что у него работает интернет. это или нет. И если бы Дуров был в Китае, то он не смог бы, условно, возможно, не смог бы делать то, что он делает, если бы не было
интернета. Хорошо, спасибо Путину за интернет. Вот. Мы об этом ведем.
Так что мы говорим не о том, что вы не работали. Мы говорим о том, что была создана некая система, которую вы хотите сейчас поменять, которая дала
вам возможность... Слушайте, я понимаю, что вам этого не понять, но поверьте, что существуют люди в стране, которые заботятся не только о том, чтобы заработать с корпоратива какие-то бабки, а есть люди, и я к ним себя отношу, которые думают и не о тех, которые получают мизерную зарплату, которые вынуждены жить там на 30 тысяч рублей в месяц. И я считаю, что это крайняя несправедливость, когда в одной и той же стране разрыв между богатыми и бедными такой, как сейчас.
Я не спорю.
Я поэтому не говорю о том, что я лично, мне вот есть нечего и ходить не в чем, и я поэтому против Путина. Знаете, это, наверное, сложно людям понять, что есть люди, которые против, не потому что нужно что-то лично им. Я выступаю за то, чтобы мы жили в справедливом обществе, в законном обществе, чтобы не только я могла хорошо жить, не только вы могли хорошо жить и быть успешным журналистом, а чтобы вот этот уровень несправедливости стал в нашей стране другим. Вот про что я. Поэтому да, безусловно, я не могу сказать, что я живу в каком-то нищенском существовании. Я хорошо зарабатывающий человек. И я человек правых достаточно взглядов. Но это не мешает мне быть против Путина. Поэтому, знаете, когда я считаю в Инстаграме или где-то у себя, что вот, у нее все так хорошо, что же она против выступает? Люди, да вы просто не можете, что, неужели вы правда не можете понять, что
Ксения,
можно думать
перерыв,
о ком-то другом, кроме себя?
Мы должны сделать. Программа «ИТИМ». Сегодня у нас в гостях Ксения Собчак. Через 5 минут после новостей реклам продолжим.
Программа «ИТИМ».
Продолжается программа «А-Тим» на «Эхе Москвы». 4 Алексея против Ксении Собчак, журналиста и политика. У меня несколько вопросов от тех, кто смотрит сейчас нашу трансляцию в Ютьюбе. Спрашивают вас про Навального. Во-первых, много слов поддержки и в наш адрес, и в ваш адрес. Не хотели бы вы провести дебат с Навальным?
Я еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, дебаты с Навальным будут отвлекать меня от главной цели моей кампании. У меня нет задачи конкурировать с Навальным.
Звучит,
я не
вот
считаю,
извините,
нужным...
Звучит так, что Навальный сейчас для вас слишком такая мелкая политическая фигура.
Нет,
потому что вы уже нацелились на Путина, это совсем другие высоты.
Это совершенно не так. Я Алексея очень уважаю. Я считаю, что он гораздо больше, чем я на сегодняшний момент сделал для оппозиционного движения в России. Я это признаю, это факт. И я считаю крайней несправедливостью то, что его не допускают на эти выборы.
Вы же приходите уже на готовое, подготовленное Навальным место. Фактически.
Смотрите, здесь нету ничего места. Я надеюсь, что Алексей, как умный политик, тоже это понимает. Здесь есть общая цель. У нас с Алексеем цель одна. Поэтому нам нет никакого места, за которое мы
боремся.
У Алексея
цель свалить Путина. У вас, по-моему, другая цель.
У меня цель
тоже свалить.
Свалить Путина и эту систему, безусловно. Просто у нас разные методы. Я считаю, что это нужно делать несколько другим путем. Я выступаю за то, чтобы делать это теми легальными механизмами, пусть немногими, которыми мы сейчас обладаем. Я понимаю, что сегодня мы живем в ситуации, в которой далеко не все готовы выходить на улицы, готовы сидеть в тюрьме. Люди напуганы, и мы должны их тоже понимать. Понимаете, не все готовы быть революционерами, не все готовы выходить, зная, что их на 10 суток сейчас за ни за что, несправедливо, но все равно
посадят
в тюрьму.
Выходить на улицы – это ложный путь.
Нет, это не ложный путь, это путь, который не всем подходит. Вот вы понимаете, я считаю, это как с благотворительностью. Ты не можешь заставлять человека отдавать все деньги на благотворительность. Ты можешь поставить перед ним и сказать, слушай, вот если ты хочешь положить 1 000 000 рублей, положи. Но если ты хочешь положить 5 копеек, положи свои 5 копеек. Не всем подходит такой радикальный путь, когда ты выходишь на улицу, садишься на 20 суток и так далее. Это путь героя. И я Алексея за это очень уважаю. Он действительно большой герой. Но есть масса людей, которые не готовы на это, но готовы сделать что-то. И вот я готова сделать что-то, или пойти что-то. И проголосовать. И если мы вдруг окажется, что проголосовавших миллионы, то я абсолютно уверена, что это та точка, в которой начнутся радикальные изменения всей системы.
А
невозможно
не
заметить.
Выборы,
да, они в любом случае нечестные. Я скажу это, я даже вам скажу это до начала выборов, что они нечестные хотя бы потому, что на них нету Алексея Навального, который должен там быть. Они нечестные, потому что у нас у всех нету равного допуска к СМИ до начала регистрации. Они нечестные, потому что вся эта система, все назначенные в ЦИКах, потому что заранее было так сделано и были сфабрикованы уголовные дела, чтобы не допустить его к выборам. Но это же очевидно, это готовилось давно. И, в общем, у меня нет никаких иллюзий, что уголовные дела, там все эти Ифраша и Киров лес, все это было сделано ровно для того, чтобы его сейчас не пустить.
Ксения, с Алексеем после того, как заявили о своих президентских амбициях, сколько раз виделись, общались по телефону?
Я общалась до, я уже об этом рассказывала, я в этом очень последовательно. Я считаю, что если у тебя есть возможность личного контакта с человеком, который связан, ну, с тем заявлением, которое ты должен сделать, нужно это делать. Я с ним встречалась до, я сказала ему это в лицо, у нас был такой разговор. После я пыталась связаться с ним несколько раз, и напрямую, и через Юлию. Ну, пока мне сказали, что Алексей очень занятой график.
Или обижен. Наверное... Вот ваше ощущение. У него занятой график, как у Сечина, который
мое ощущение, что должно пройти время, чтобы Алексей понял, что то, что происходит сейчас, это для нашего общего блага, и что он может стать частью очень большой истории, и что совершенно не важно. Здесь не важны... Знаете, вам, с вами, с мужчинами, очень тяжело. У вас у всех большое эго и большие амбиции. Вам, в принципе, не нравится мысль, что... женщина, да еще и блондинка, откроет какую-то дверь, куда на самом деле войти-то могут все. И Алексей опытнейший политик с огромной поддержкой, гораздо больше, чем у меня в стране. Я говорю о том, что, ребята, неважно, кто откроет эту дверь, если меня зарегистрируют, друзья, вот она точка, после которой начинается, как говорит гнойный риэлток. После этого я не имею значения. Я открываю дверь, куда может войти Алексей Навальный со всеми, со всей своей структурой, со всеми сторонниками, и мы можем реально перевернуть эти выборы. Нужно умерить свои эго и собраться всем вместе. Это вот что
мы
нужно
сейчас,
сделать.
Вы сейчас обращаетесь фактически к Алексею Навальному. Будем надеяться, что если не YouTube он смотрит, то услышит нас в эфире. То есть вы можете кодифицировать состояние, в котором находится Навальный, в связи с вашим выдвижением? Что это, по-вашему, ревность, обида?
Да, послушайте, я не психолог, чтобы ставить диагноз Алексею Навальному. Я к нему по-прежнему отношусь с уважением. И еще раз говорю, даже дебаты с ним считаю делом совершенно неполезным, потому что мне гораздо больше есть о чем дебатировать с Путиным, чем с Алексеем, с которым у нас общая цель. Ну, чего нам
Путин,
дебатировать?
Когда Путин отказывается от дебатов, это ай-яй-яй, а когда вы отказываетесь от дебатов?
Я не отказываюсь. Если он пригласит Алексея Навального меня на дебаты, я соглашусь безусловно. Но мне кажется, он тоже человек умный и понимает, что нам делить сейчас совершенно нечего. У нас общая цель, и мы должны разными путями к этой цели идти. Он ведет людей на улицу, и это правильный путь, но он подходит не всех. И в этот момент я говорю, ребят, ну есть путь более мягкий. Просто не надо идти на улицу, если вы не хотите или боитесь. Я вас готова понять и принять ваш страх. Идите и проголосуйте. Вас точно за это никто не посадит в тюрьму. Это точно разрешено. Давайте сделаем хотя бы это.
Вы опосредованно Путину обратились.
Давайте к выборам. Я вот сегодня пытался понять, почему я должен проголосовать за Ксению Собчак.
Так, и что?
Потому что, в принципе, мы с вами похожи взглядов. Я зашел на ваш сайт.
Так.
Обнимемся. Там нет никакой политической программы.
Разочарование.
Там нет никакой экономической программы. Там ваши ролики прекрасные, ваши разоблачения, обличения. Власти, это все окей. Ну, журналистская работа продолжается в том числе. Это хорошо. Но я пытаюсь понять, что будет, когда я проголосую за политика Ксению Собчак, что изменится, что произойдет в стране, когда Ксения Собчак вдруг станет президентом. А я хочу этого как избиратель. Потому что если я этого не хочу, то я не буду голосовать за вас.
Я рада уже, что вы этого хотите. А сейчас я вам расскажу, почему...
Теоретически я это хочу.
Хорошо. Смотрите. Просто опубликовать программу на сайте, а я вас уверяю, что эти программы, вот она есть у Зюганова, она есть там у каких-то еще кандидатов. их не читает ровно, там, их прочитало 5 человек, и я уверена, что вы тоже сейчас не назовете ничего из этих программ. Вот поверьте, опубликовать программу на сайте, ну, стоит примерно, не знаю, заказать эту программу, секундочку, там, не знаю, 100-150 тысяч рублей, ну, условно. И ты опубликуешь эту программу, выучишь 5 каких-то лозунгов, скажешь, вот моя программа экономическая на сайте. Я против лицемерия. Я против лицемерия и в этом тоже. Понимаете, именно поэтому такого простого действия здесь нет. Потому что моя задача в другом. Не опубликовать вам какую-то бумажку и выучить 6 умных слов, а создать эту программу вместе с моими избирателями.
Вы что-то напоминаете Вячеслава Мальцева, о которых вы тоже говорите, говорил 5-1-5-1.
Я не знаю, кому я вам напоминаю, кому я вам кого
Вячеслава
напоминаю,
Мальцева,
это ваши личные проблемы.
Безусловно. Тоже не было никакой программы. Он говорил, 5-11 будет что-то, будет что-то.
Я не знаю вообще сейчас...
Скоро вас зарегистрируют, а программы нет. И выборы будут, а вас все...
Кого я вам напоминаю, это ваши личные сексуальные проблемы. Я сейчас говорю о другом. Ролики, о которых вы обмолвились на моем сайте, это не просто ролики. Если вы посмотрите, это как раз начало разработки той программы, которая, конечно же, до конца регистрации у нас появится. Мы встречаемся с Лукьяновой Еленой для того, чтобы поговорить о конституционной реформе. Мы будем проводить экономические экспертные столы, чтобы разные люди разных взглядов говорили об этом, обсуждали это. И
полгода до выборов вы только начинаете разрабатывать свою программу.
Слушайте, ее разработку, вы спросите у кандидатов, как разрабатывается эта программа. Это просто некие бумаги, которые собраны непонятно кем, непонятно где. Я не хочу делать это таким образом. Наша программа, это не моя программа, потому что это не я иду на выборы.
Уважить, а он хочет бумаги от
против
вас.
Всех кандидат против человек всех, который формации. Идет на это выборы. Чепуха. И у кандидата против всех есть всех. Программа, которую будут делать большое количество людей. Нет, я просто хочу, чтобы против это не всех. Была программа Ксении Собчак. У меня, безусловно, будет программа, с которой я иду на выборы. Но это будет программа тех экспертов, мнению которых я доверяю, которые через демократический, скажем так, механизм вот этих обсуждений она будет выработана. Это и есть процесс. Собственно, наша предвыборная кампания и состоит из того, что мы все вместе нашими избирателями, экспертами и людьми, заинтересованными в этих изменениях, будут составлять эту программу.
Не знаете, программу, чего вы хотите.
Значит, я не знаю. Я же вам только что это говорю. Вы по-прежнему говорите,
вы
не знаете.
Что мы будем это разрабатывать вместе
конечно,
с экспертами.
Конечно, я знаю. У меня уже есть, если вы посмотрите, некие, ну, скажем так, основные принципы, вокруг которых мы объединяемся. Некий манифест, о которых я говорю. И мы об этом говорим все время. То есть есть основные вещи, которых мы требуем. Первая из этих вещей – это несменяемость власти. Далее есть масса вещей, ну, таких, которые...
Вы требуете несменяемости власти?
Нет, хорошо, мы боремся с несменяемостью власти. Это первая вещь, с которой мы боремся. Я
зачем
об этом
искусственно
говорю?
Ограничивает количество пребывания у власти человека?
Слушайте, зачем искусственно ограничивать? Ну,
вы говорите,
основная...
два срока, не больше.
Да, конечно. Два срока при жизни.
А если его выбирают?
Ну и что? Я считаю, что в нашей системе...
Почему, если человек работает хорошо, его надо убирать? Просто потому что вы решили, что он только 8 лет может сидеть.
Это не я решила, это должен
В данном случае я обращаюсь к вам как политику. Вы как политик говорите, я считаю, что надо ограничить. Правильно, я ничего не припускаю.
Я считаю, что надо ограничивать. Я считаю, что в нашей стране это необходимо делать, потому что у нашей, скажем так, демократии, которая в нашей стране была очень недолгое время, есть некая такая родовая травма. Она заключается в том, что у нас все равно это медленно, но верно, неважно, будь то царь, будь то революционер или кто угодно, это все равно переходит к некой системе, во главе которой есть один человек, на которого все это замыкается. И неважно, как он на самом деле называется. Президент, царь или глава КПСС.
Петр Первый, Екатерина Вторая по 25 лет правили.
Да, и с этим, я считаю, лично нам, нашей стране, нужно бороться.
А зачем? Мы до сих пор вспоминаем, что сделал Петр, что сделал Екатерина.
Мы можем вспоминать все, что угодно. Я считаю, что принцип сменяемости власти – это основной принцип ответственности перед страной, возможности свободной конкуренции и возможности привносить изменения в эту страну. Я считаю, что конкретно для нашей страны это будет очень полезно.
А при чем
если у нас...
Конкуренция при чем? Ну, выберите другого. Ксению Собчак, давайте.
Замечательно.
Выберем.
Я считаю, что два срока вполне достаточно. Зачем? Для того,
выиграйте,
чтобы свою
Путин,
программу реализовать.
Выиграйте
два
него.
Срока,
Пусть
то есть 4 и 4 года.
Окей.
Это вполне достаточный
Зачем
срок, чтобы реализовать.
Это вы считаете, а я считаю...
А
не
я
да.
считаю,
а
да.
А я хочу.
Идите на выборы и говорите...
Нет, я говорю, я хочу
другое.
Еще раз проголосовать за Путина, а вы мне в этом отказываете. Зачем?
Потому что у Путина Зачем? Было 18 лет, чтобы Окей. сделать, реализовать те реформы, которые...
Считаю,
вы можете
сделал.
Считать что угодно, но если
я
мы откроем, например, его экономическую программу 2012 года, о которой вы так вы любите, говорить, что очень важна. Вот давайте мы поговорим.
Почему?
В 2012 году была у Путина программа. Он много или чего выполнил?
Объясняю в двух словах. Потому что, когда есть Единая Россия, избиратель, в том числе я, примерно понимаю, что они хотят сделать, то, что они делают.
Они этого не делают. Вы понимаете, в этом же проблема. Что даже то, что они обещают, они не делают. Посмотрите по пунктам эту программу. Там не будет половины выполненных вещей.
Если придут коммунисты, тоже примерно понятно. Если ЛДПР тоже, у вас нет политической силы, нет политической структуры, нет политической платформы. За вами вроде бы никого не стоит. Вроде бы одна Ксения Собчак, у которой бэкграунд светской львицы и телеведущей. Я совершенно не понимаю. Значит, содержание вашей экономической программы, а я хотел бы это знать, для меня лично это важно. Я не считаю, что это просто бумажка. И я понимаю, знаете, у меня есть какая версия, что у вас совершенно не готова программа просто потому, что вы, это фальстарт. Вы сами еще несколько месяцев назад совершенно не собирались идти в президенты.
Послушайте, экономическая программа, как и любая другая, вам скажет любой специалист, вы же все-таки журналист.
На выборы.
Вот узнаете, позвоните вот сейчас, там, не знаю, каким-то уважаемым экономистам и спросите, за сколько может быть приготовлена экономическая программа кандидата. Вам назовут срок от 4 до 8 дней, я вас уверяю. Подготовьте экономическую программу, и если я вас сейчас начну спрашивать про экономическую программу Зюганова, или помните ли вы экономическую программу Жириновского или Путина,
свою
то вы
программу
сами,
не
вы
помните.
Не читаете эти программы, и это чистой воды лицемерие. Вы пытаетесь, чтобы я играла по тем же лицемерным правилам, по которым играют
Самое
все.
Главное,
мы сейчас...
Сказал, не надо вместе
сейчас,
говорить. Подождите,
мы
дайте.
Сидим условно. Я не хочу сравнивать ничего ни с чем, но вот примерно ситуация такая. Мы сидим в окопе, да, и у нас задача как бы прорвать как бы вот эту вот каменную стену. И вместо того, чтобы заниматься и говорить о том, как ее прорвать, как сделать так, чтобы вот та несправедливость, которая происходит, прекратилась, как сделать так, чтобы у нас не было как бы выборов, вместо этого давайте сейчас вот в окопе пообсуждаем экономическую программу. Да пообсуждаю, у вас через неделю на сайте будет эта программа. Толку какой от этого будет? Я не хочу идти этим путем. Это вранье. Эта экономическая программа есть у всех. Почитайте экономическую программу Путина. Много он из нее выполнил?
Вранье,
много Зюганов
вы
выполнил из того, что он каждый раз выдвигает. Вот я не вранье. За себя прошу голосовать.
А
я хочу,
хорошее?
Чтобы люди показали, что их в стране несогласных. Огромное количество людей. Не надо голосовать за меня. Я призываю людей не голосовать за меня, а голосовать против всех. Голосовать
все
против всех этих пожилых людей, которые уже много лет делают вид, что они с кем-то соревнуются.
Герон, как это,
я хочу, чтобы у нас не был один и тот же человек у власти. 18 лет. Вот я против этого хочу, чтобы люди пошли и проголосовали.
Извините, а сколько Трампу лет и Меркель?
И что? Ничего. Ну, давайте так. Меркель, она все-таки человек, который в результате сложной коалиционной борьбы пришла к власти. И сейчас, кстати, хорошо, что вы ее упомянули. Завтра, я думаю, она уже перестанет быть премьер-министром.
Ксения, вы самые главные своей программы сказали, то, что Крым – это украинская территория. Вот это главное, что у вас уже
есть. Я не это сказал, опять же. Вот смотрите, вот чувствуется ваш непрофессионализм во всем. От начала этой программы до конца. Я сказала не это. Могли бы вы найти точную цитату, и мы тогда продолжим этот разговор. Мне кажется, что все-таки вам нужно лучше готовиться.
Я как профессионал, как журналист, в отличие от вас, вы телеведущий, там, светская львица, нет. Вот у нас есть комната здесь, корреспондентская называется.
Нам тогда
журналисты
с вами вообще
сидят,
не о чем разговаривать.
Которые морозят задницы на митингах, на революции.
Я 6 лет работала на ведущем телеканале,
оппозиционном
телеканала «Дождь», и разговаривать с вами мне... Ну, вы тогда научитесь вопрос хочется формулировать, хотя бы исходя из слов человека, который
я
к вам приходит.
Я из вашего выступления понял, что Крым – это
раз,
украинская территория.
Что вы поняли, вы можете понять все, что угодно. Вы даже не знаете мою точную цитату. Да, поэтому, мне кажется, с вами конкретно нам разговаривать вообще нечего. Немножко матчасть подучите. Пожалуйста, давайте цитату
пожалуйста, агентство ТАСС, телеведущая Ксения Собчак считает, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права.
Да, вот важное, правда? Нет, важно с точки зрения международного права.
С точки зрения российского.
Мне все равно с точки зрения российского права. Для меня самое главное, мне задали вопрос, я считаю, что у нас, и это считаю не только я, но так считает и наш Конституционный суд, как мы знаем, что у нас есть приоритет международного права над правом внутренним.
Ну, решения ЕСПЧ могут не исполняться.
Нет, они могут не исполняться, но это не значит, что на территории Российской Федерации действует приоритет международного права над правом внутренним. Значит, я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине. Вот что я сказала. Поэтому здесь крайне важно, с какой точки зрения мы смотрим на этот вопрос. Безусловно, вопрос Крыма сейчас очень сложный. Его нельзя решить одним махом руки туда или обратно и так далее. Там живут живые люди, многие из которых хотят быть частью России, многие действительно этого хотят и голосовали за это, и людей нельзя вот так, знаете, туда-сюда ими жонглировать. Это сложнейший сейчас вопрос. Это огромная геополитическая катастрофа, которая произошла с нашей страной. Но если мы говорим про несправедливость, то да, я считаю, что по международному праву мы, конечно же, его нарушили, и в этом смысле мы должны нести всю полноту этих последствий. Безусловно, это
какого
так.
Рода?
И эта оговорка крайне...
Наказание должно быть...
Наказание, оно уже происходит. Если вы его не видите, так нет, это не ладно. Вот мы об этом и говорим.
Но вы имеете в виду санкции?
Безусловно. Я считаю, что они иссушают нашу экономику нашей страны. Я считаю, что мы не до конца вообще понимаем тех последствий, которые нас еще ожидают в ближайшие годы. Потому что эти санкции будут иссушать нашу экономику не год, не два, а десятилетия. Те законы, которые уже приняты, они не будут зависеть от ухода или прихода Трампа. Это уже все происходит уже на уровне законов. И как мы там поправку Джексона и Винника не могли, боролись с ней там 20 лет.
Так мы будем... Вот это, вот, кстати, хороший пример. Вы сами себя, в общем, поставили в такую затруднительную ситуацию. Потому что поправка Джексона и Винника была по поводу того, что не выпускали евреев. Уже все евреи уехали, приехали, опять уехали. А поправка как была, так существует.
Я об этом и говорю, что сама система там того, как принимаются законы, тоже устроена таким бюрократизированным образом, что мы сами себе, ну, как бы создали огромную проблему, которую
стоит ли на это внимание обращать? Знаете, первые
ставки... Не обращать. Мы будем жить в этой стране. У нас будет расти курс. У нас не будет международных долгих кредитов банковских. Мы будем жить в ситуации, когда закончится стабфонд. Это как бы наша с вами жизнь.
А что делать, Ксения, Крым отдать Украине?
Еще один момент. Вы знаете, что санкции были приняты, но первые, не первые, я не помню, неважно, когда началось строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, американские санкции. То есть, иными словами, санкции будут все равно. И об этом многие говорят. Вы с этим не согласны? Вне зависимости от дадим Крым.
История не имеет сослагательного наклонения. Мы понимаем, что сегодня мы находимся в этой ситуации после некой точки, связанной именно с Крымом. Я считаю, что, конечно же, это стало точкой полного разрыва с западным миром. То есть, вот это главный конфликт, который произошел, и главное в этом смысле геополитическая проблема. Я считаю, что если бы не было крымской проблемы, если бы Россия, в общем, не поступила так, как она поступила, остальные проблемы можно было бы решить тем или иным способом.
Я некоторым примером постарался вам показать, что, в общем, это не так. Ну, как мне кажется.
Тут можете сказать. Но это объем этих санкций, объем этих санкций был совершенно другим.
Вы говорили, что надо избежать и предотвратить изоляцию России от Запада. Были у вас такие слова. Угу. Чем вы готовы поступиться?
Что значит, чем я готова поступиться?
Сейчас у Запада к нам есть определенные претензии. Их много. Я сейчас не буду перечислять, вы сами выберете. Вы считаете, чем из этого ряда мы можем поступиться? Мы считаем, наше государство, правительство считает, Путин, может быть, что это, так сказать, важные вещи. Да? Вот он какие-то вещи делает. Они не нравятся Западу. Чем из этого перечня, с вашей точки зрения, как потенциального президента России, можно поступиться?
Минуту.
Ну,
Я считаю, что это не вопрос того, что чем мы будем поступаться. Это вопрос нашей общей политики международной. Вопрос открытости западному миру. Вопрос того, как мы будем себя вести и как мы будем себя позиционировать. Если мы будем и дальше продолжать скатываться в изоляционизм, участвовать в международных войнах в Сирии, устраивать...
Уйти из Сирии. Ну, я поэтому вас конкретно...
Безусловно, безусловно. Я считаю, что нам надо в целом... Смотрите, концептуально нам нужно перестроить, так сказать, политические мозги нашей страны с того, что мы не противопоставляем себя Америке, вот этот один империализм другому, и думать о себе не как мы, вот имперское государство, которое будет вот там захватывать территорию, туда посылать своих бойцов в Сирию, здесь устраивать конфликт в ДНР, чтобы никто не обратил внимания на Крым. Вот мы не этим, в принципе, должны быть заняты. И тогда нам ничем не надо будет поступаться.
Вот смотрите, время
нам
все. Даже... Все, к сожалению. Спасибо огромное. Ксения Собчак была в эфире «Эхо Москвы».
Это была программа «Эй, Тим».